«Красный человечек».
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гость студии сегодня Лилия Бурдинская, режиссер, постановщик и хореограф из Санкт-Петербурга, благодаря которой на Дягилевском фестивале появится замечательная премьера, мировая премьера «Распад атома». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что надо сказать пару вводных. Наверняка не все наши слушатели следят за хореографии мировой, так скажем, а Лилия представитель именно вот этой истории. То есть стиль contemporary, правильно?
Ну, по-английски так.
Мы говорим...
По идее, мы должны говорить современный танец.
Современный танец. Обучалась в Великобритании, основатель собственного центра, которому, если я не ошибаюсь, 8-й год. Собственной, да, компании-то вот балетной. Сотрудничала со многими известными хореографами и танцовщиками мира. Еще вот я нашла в интернете, вас называют любимицей Ивана Воропаева.
Да вы что? Мы с Ваней знакомы, но я не знала, что любимица, да?
Ну, так говорят. Ну, в интернете, конечно,
очень
многое
приятно
говорят. Но я люблю кино, люблю театры, и поэтому я не могла мимо этого пройти. Но я знаю, что у вас ваш спектакль идет в театре «Практика».
Да, есть спектакль «Baby Blues», да.
Да. По-моему, какая-то награда у вас замечательная за этот.
Нет, наград у нас за этот спектакль нет. Это драматический спектакль документального театра. Там я чуть-чуть совсем танцую, но я там автор текстов, как и в «Распаде атома». И со мной там еще две прекрасные актрисы. И вот я знаю, что Ваня любит этот спектакль.
Ну, да бог с ними, со столицами. Поговорим о Перми. Мировая хореографическая премьера «Распад атома». Благодаря кому вы здесь у нас? Благодаря кому эта постановка возможна в Перми?
Только исключительно благодаря Теодору Курензису.
Как-то вы встретились где-то...
Мы встретились в Санкт-Петербурге, в филармонии, и, ну, я не знаю, творческие люди очень быстро понимают, где есть точки соприкосновения для сотрудничества, поэтому мы очень быстро как-то все познакомились и с его командой, с моей командой. Он приезжал ко мне на спектакли, и, в общем, все так закрутилось, и вот мы здесь.
Что это будет? Потому что мы знаем только «Распад атома», но, по крайней мере, наши слушатели, которые сейчас у радиоприемников, хореографическая, мировая хореографическая премьера «Распад атома».
Вы приходите в театр, и перед вами закрытый занавес. Вы слышите далекое пение неизвестного вам мужчины и различные звуки, погружаетесь в эту атмосферу. Поднимается занавес, и вы видите место, в котором происходит распад атома, где рано или поздно оказываемся мы все, и пребывание наше там длится какую-то долю секунды, но для зрителя и для артистов мы задерживаемся там почти на 1,5 часа, вот в этом месте, где и случается распад атома. Там множество зеркал, осколков, там все серебряное, там туман, там золотистый свет серебряного солнца, там аллюзии, множество метафор, поток сознания, там ангелы, голуби.
Но это не какая-то конкретная тема, например, любовь, жизнь и смерть, то есть распад атома? Такое понятие можно, ну, ко многим сферам жизни его.
А я так не делю все на какие-то категории, потому что даже любой, там, не знаю, продукт, да, состоит из белков, углеводов и так далее. Там очень много тем, очень много. Там тема страха есть, но страха не такого, который душит, а понимание, зачем мне нужна вечность, если я так одинок, и так, зачем мне жить вечно. То есть ощущение от того, что ты умираешь и уходишь из этой жизни, сожаление об этом, но при этом понимание, сколько в ней было грусти, печали, которая не позволяет желать жить вечно, и множество вопросов. При этом постановка не давит абсолютно, она не оставляет, она волшебная, она не оставляет никаких каких-то пессимистических мыслей, наоборот, она как-то возвышает и ведет куда-то вот в это, показывает это место, где совершенно не страшно оказаться.
То есть бессмертие и одиночество, вот эти основные темы.
Да, которые раскрываются как бессмертие, как не нечто, что-то необходимое, а
Как бессмертие души, какие-то здесь не физические материи,
бессмертие души, да?
Да,
абсолютно. И одиночество не как что-то отрицательное, а как что-то необходимое и сопутствующее нас, и что-то абсолютно, от чего нельзя избавиться.
Но это ваши личные переживания, это ваши идеи об этом говорить?
Ну, да, в общем-то, все, что так или иначе оказывается в постановке, навеяно мной. Дальше это все, естественно, смешивается еще с артистами, с художниками, с которыми я работаю. Но я не могу сказать, что это какие-то мои прям переживания. Ну, да, это, конечно, несомненно, это то, что меня волнует.
Ваш внутренний мир.
Однозначно, там мой внутренний мир, однозначно. Но я не могу сказать, что меня это волнует как-то панически, или что это какое-то такое прям массовое переживание в моей жизни. Это просто одна из тем, да, которая меня глубоко
ведет. Мне кажется, вот эта тема одиночества – это просто проблема наша современная. Об этом говорят все у нас в эфирах, в интернете, в соцсетях, которые сейчас все популярнее и популярнее. Интересно с вами об этом поговорить. Вот что такое одиночество для вас? Я поняла, уже услышала, что это не страшно, что это даже необходимо. Давайте разовьем эту мысль.
Ну, у меня есть там очень много метафор с голубями в постановке. Мы рассказываем про жизнь голубя вначале. И вот если посмотреть на голубей, в них я вижу очень много одиночества. Они ходят в стаях. Они как-то там друг за другом бегают, и у них, да, происходят какие-то связи между друг другом, но, тем не менее, все они ходят, как загнанные, с этими головами своими вперед-назад, которые непонятно, зачем они, куда они идут, зачем они бегут, все в поисках пропитания. При этом они всегда будут накормлены, да, голуби же, они никогда практически не погибают от голода, они погибают от холода, и... Да, для меня вот одиночество, если проводить какие-то параллели, я очень много вижу его в городе, в голубях, в любом городе, в этих вот голубях. Мне очень грустно сейчас смотреть на голубей. Вот. Еще мне кажется, что это вот пришла такая мысль во время постановки, что голуби – это такие вот замаскированные наши ангелы-хранители. То есть вот я не люблю голубей.
Ну как же, вот кажется, совсем напротив.
Я не люблю голубей, мне они кажутся какими-то грязными, какими-то неприятными.
Но я посвящаю эти птицы постановку.
Да, потому что, да, я вижу очень много связи между голубями и людьми, хотя я очень люблю людей. Вот. Но да, вот есть такое ощущение, что во всех этих птицах, которые населяют города, на которых мы не обращаем внимания, которых мы сами прикармливаем и кормим, на самом деле внутри них скрываются наши ангелы-хранители, которые таким образом за нами следят. И когда надо, они приходят, а когда им не нужно показывать себя, они просто летают и ходят туда-сюда.
Это удивительная вещь, вот тема бессмертия, каких-то вот таких вот важных больших вопросов. Вчера посчастливилось мне быть частью проекта Remote, и там та же самая история. То есть компьютерный голос говорит тебе об одиночестве, о том, что такое душа, что такое смерть, и вот что, по сути, мы все одиноки. Не лейтмотив такой-то какого-то современного искусства?
Это вообще мотив искусства всего, потому что искусство... трогает то, и вообще для меня считается вечным и, не знаю, можно ли сказать, таким настоящим, да, искусством, то, которое помогает человеку, смотрящему, воспринимающему это, для себя решить вопрос бессмертия, избавиться от страха смерти, забыть о нем на то время, пока он созерцает, например, или найти какие-то ответы, которые помогут ему с ним справиться, потому что, ну, мы все же ощущаем эту нехватку жизни, живя, мы уже заранее предвкушаем эту нехватку жизни, да, там, наслаждаясь ею или нет, мы все так или иначе когда-нибудь задумаемся о том конце, о том моменте, мгновении распада, который с нами произойдет. Поэтому искусство так нужно людям и было нужно всегда, потому что оно помогает шагнуть туда, увидеть, ответить для себя на вопросы, как мне с этим справиться. Если искусство, вот мне так, для меня это так, если мне искусство не помогает, чужое искусство не помогает как-то пройти в своих мыслях через эту вечную тему, то я остаюсь не впечатленной этим произведением.
А здесь речь не о том, что именно в искусстве художник сохраняет себя? И вот это бессмертие он обретает в искусстве и создает для этого произведение.
Не, мне кажется, вообще художник растворяется. Его совершенно не сохраняет себя и не оставляет след. Нет, сейчас, знаете, я на последних своих репетициях, когда уже все было готово, я просто смотрела на эту постановку, и у меня было полное ощущение, что ее создала не я.
Серьезно?
Да, абсолютно, потому что я, ну, был весь процесс, да, когда там было столько трудностей и моего «я», и так далее, и каких-то, ну да, каких-то компромиссов и некомпромиссов, а в конечном итоге полное ощущение, что ее создала абсолютно я.
И... А потому что настолько хорошо кажется или...
Потому что нас кажется хорошо, но здесь дело другое, там какая-то совершенно другая субстанция появляется, очень такая гармония между людьми, которые... Я же не единственная, кто трудился над этой работой. И да, есть такое чувство, что к нам спускались эти голуби, превращались в наших ангелов и невидимо ходили и руководили всем этим процессом.
Я слышала такое мнение от режиссера, правда, драматического театра. Перед премьерой он сказал, наш пермский, я не понимаю, это уже не мой спектакль, он мне не принадлежит.
То есть вот какая-то вот у меня тоже такое же ощущение, что...
Постановщиков, видимо.
Да, что мне совершенно не хочется говорить, я мой спектакль. Он какой-то просто распад атома.
Красный человечек.
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гость студии сегодня Лилия Бурдинская, режиссер-постановщик и хореограф из Санкт-Петербурга, благодаря которой на Дягилевском фестивале появится замечательная премьера, мировая премьера «Распад атома». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но там точно использованы ваши тексты. Там, это стихи,
да.
Или это... Что это?
Это поэтический поток сознания. Я писала эти тексты в определенном состоянии, просыпаясь или засыпая, только едва проснувшись или только заснув. Какие-то тексты были записаны от руки, какие-то тексты были наговаривались на диктофон, и потом без корректировок, со всякими там странными иногда оборотами, переносились на бумагу.
По-моему, Брэдбери говорил, надо писать пьяным, потом или корректировать, или нет, но писать надо обязательно в каком-то странном состоянии. То есть для вас это состояние вот перехода в сон?
Ну, в общем,
почему именно перед сном?
Потому что это единственное время, когда я бываю одна. Да. Да, я просто записываю на диктофон очень часто. У меня есть такой диктофонный дневник. И я либо хожу с диктофоном, записываю разные звуки, либо очень часто записываю себя как персонажа скорее. То есть есть некий персонаж, который живет у меня в диктофоне с моим голосом.
И... Интересно.
Я рассказываю, мне иногда приходят какие-то образы, и я никак совершенно, я потом даже не переслушиваю часто их, но некоторые переслушивают, то, что я помню, что как-то я ощутила, что в этом есть какая-то...
То есть сам процесс вот этого записывания, в нем что-то для вас есть?
Да, однозначно, да. Потому что вот этот такой поток, который вдруг начинает, он не сразу открывается, он через какое-то время вдруг открывается, и вот я вот тогда успеваю записать то, что я вижу, не то, что я думаю. Вижу закрытыми глазами. Какие-то вот эти образы приходят, и я их описываю. Вот. И композитор, который со мной работал над «Распадом атома», он у меня похитил несколько таких записей.
Ваших?
Да.
То есть вы дали их прослушать?
Да, потому что он просил меня записать ему мой голос, и да, вот он похитил несколько записей, сделал из них несколько композиций, а так как он еще и диджей по совместительству. Недавно, когда я была в Берлине, я познакомилась с неизвестным мне человеком, который спустя 3 моих предложения мне тут же сказал, я знаю твой голос, потому что, оказывается, на всяких разных музыкальных фестивалях звучат теперь эти композиции.
Серьезно?
Да, и там по-русски, но многие не понимают, но я не знаю, как они... Ну, как-то они там даже тусят под это все.
Интересно. Это действительно, да, люди мира искусства. А мы вот говорили здесь... Но про бессмертие. Если пофантазировать, раз уж мы пошли вот немножечко, сейчас поговорим, конечно, о постановке подробнее, но вот если фантазировать, и предложили бы вам вот это самое бессмертие, о котором мы так много сейчас говорили, вы бы согласились на это или напротив?
Тогда надо оставить бессмертие для очень большого количества людей. Сразу у меня мысль о тех людях, которые меня покинут.
А если вокруг нет, и только вам это предложение, то есть вот это вот опять же одиночество, если ты бессмертна, ты в любом случае будешь в веках один, но ты сможешь творить, и вот эти все ваши мысли, записи, постановки, это все будет?
Нет, я бы не согласилась на это, нет. Либо все, весь мир. Либо никто.
Я вот думаю, сказать, не сказать, как приятно с вами сидеть и разговаривать. Но ладно, сказала. Еще одна удивительная барышня будет в спектакле, Алиса Хазанова. Расскажите о ней. Почему вы ее пригласили, или, может быть, не вы?
Вы сейчас мне сказали, у меня мурашки сразу побежали. Мы с Алисой познакомились здесь, в Перми.
Ух ты!
Да, на опере «Кантос». Теодор пригласил нас посмотреть оперу и познакомил. И нам было очень хорошо общаться, и мы как-то сразу захотели с ней что-нибудь сделать. И потом появились эти мысли о распаде атома, возможность поставить этот спектакль, поэтому мы решили совместить наше желание и этот спектакль. И Алиса сразу же приехала ко мне в Петербург, и мы начали репетировать. Мы еще не знали, что это будет, куда это все двинется, но мы просто очень хотели попробовать. Алиса в прошлом балерина Большого театра. Алиса также училась в Америке в школе Марты Грэм. То есть мне она была очень интересна с профессиональной точки зрения, потому что она понимает, о чем я занимаюсь. У нее есть этот багаж знаний и накопленных впечатлений от многих работ моих коллег из-за границы, которые как-то ее трогают. Поэтому у нас было место, на котором мы могли строить наши профессиональные взаимоотношения. И также Алиса прекрасная актриса. И вот я читала, что Алиса Хазанова любимица Ивана Воропаева. Вот, может быть, как-то, может быть, нас как-то это тоже связывает, да. Вот, и мне очень понравился голос Алисы, то, как она читает, и у Алисы совершенно фантастическое какое-то присутствие на сцене. То есть мы в жизни с ней подружились, в жизни мы с ней прекрасно проводим время, замечательно пьем вино и смеемся, общаемся. А в зале она превращается в какую-то абсолютно божественную субстанцию. Для меня она перестает быть Алисой Хазановой, становится некой просто всеобъемлющей душой и океаном. У нее потрясающе красивые руки, которые просто гипнотизируют и меня, и всю творческую команду. Поэтому я не могу сказать, что Алиса Хазанова присутствует в спектакле как носитель текста.
Она не актриса простая, она
не да, больше. Она, да? Да, и она не просто читает текст, она такое сердце этой постановки, она центр той галактики, которая рождается. И она у меня танцует. Ну, у нас вообще в моих спектаклях никто никогда не покидает сцену. То есть у меня нет никогда уходов за кулисы и возврат. У меня нет никогда кулис. Поэтому все артисты всегда присутствуют тотально от начала до конца. Вот, поэтому у Алисы там очень интересная судьба ее того символа, который она в себе несет. И поэтому она и танцует, и говорит текст, и иногда она говорит текст, не говоря текста, а танцуя его, иногда она не говорит текст, но танцует, то есть там очень много разных слоев восприятия, и вот иногда она соприкасается с другими танцовщиками, вот, но она такой вот самый большой контакт у зрителя с этой постановкой происходит через Алису. Она для них канал.
Но не потому, что она более узнаваемая.
Нет. Я имею в виду совершенно в другом. Я имею в виду в том, как она присутствует на сцене. Она как ворота, как вот этот ангел, который стоит у ворот. Она тот, кто вот завлекает весь тот мир, потому что остальные танцовщики не имеют такого прямого контакта, взаимодействия с залом.
Красный человечек.
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гость студии сегодня Лилия Бурдинская, режиссер-постановщик и хореограф из Санкт-Петербурга, благодаря которой на Дягилевском фестивале появится замечательная премьера, мировая премьера «Распад атома». Здравствуйте.
Здравствуйте.
А расскажите об остальных танцовщиках. Много ли их будет? Кто эти люди? Это кто-то будет из пермских артистов или это ваши?
Нет, я так рада, что вы меня об этом спросили, потому что все время так себя чувствую неловко, когда мы совершенно о них не говорим в интервью. Это прекрасные танцовщики. Кристина Ёлкина, Сергей Филимонов и Елена Чурилова, которые...
Я знаю Кристину, она была у нас... В общем, я уже видела
Да, девочка со спичками. Она, и Кристина, Сережа и Лена работают со мной уже много лет. Это участники, постоянные участники моей труппы. С Леной мы работаем уже 7 лет, она мой ассистент чаще всего. С Кристиной и Сережей уже 2 года, но очень плотных таких 2 года, потому что в буквальном смысле мы запираемся в зале в Санкт-Петербурге, мы никуда не выходим. И с утра до вечера мы работаем над собой и ставим постановки, которые мало кто видит. Мы выпускаем, мы выпускаем их не на большую публику, мы не очень сильно кричим об этом. Вот сейчас о «Распаде атома» мы кричим, потому что мы шли к этому все эти 10 лет, которые вот я живу в России. И, в общем, они у меня удивительные. Мы с ними прошли большой путь, они потрясающе танцуют. Я не знаю в России танцовщиков, уж пусть простят меня все балетные солисты, танцовщиков лучше я не знаю в России, чем вот эти трое прекраснейших, прекраснейших, умнейших, интеллектуальных танцовщика, которые просто сами по себе огромные миры, в которых я погружаюсь, ныряю, мне с ними очень интересно. И мы как-то, я надеюсь, что мы состаримся вместе с ними, потому что отпустить их от себя я ни в коем случае никак не смогу. И Каспер Ванхой. Каспер Ванхой – это мой друг, мой коллега. Мне очень хочется всегда говорить о том, что мы друзья. Он датский хореограф. В Дании его зовут танцующим Ларсом фон Триером. У него есть труппа, которая называется Mute Comp. И эта труппа существует уже 18 лет. И она является одной из главнейших трупп Дании. Он занимается очень интересными исследовательскими работами, которые потом он переносит на очень физический театр. Он путешествует по миру, делает различные field research. То есть, например, когда он едет там на 2 года куда-то, изучает, например, все секты, погружается, становится частью какой-нибудь секты и не одной.
А потом выжить? Или это
вот,
чисто...
это вот чтобы выжить, да. Или он становится бомжом, например, действительно бомжом, на полгода живет на улицах, или он уезжает куда-то в Африку, где он изучает тему оружия, или он путешествует по различным злачным местам, борделям и прочим пространствам и изучает все, что там происходит, и потом смотрит на это как поэт. То есть он тоже пишет свою поэзию и делает постановки, в которых они абсолютно не нарративные. Они вот передают те ощущения, которые у него были, все те ощущения, там масса их, которые у него были в этих его поездках. И, вот. И Каспер отлично вписался в наш состав, потому что они очень отлично с Алисой гармонируют друг друга. Каспер – это очень сильная мужская энергия. Она разрушающая. То, что делает Каспер на сцене, это надо видеть. Это редко такое можно увидеть. Я говорила, что если бы в России у нас был бы такой человек, я бы его взяла, но его нет. Просто Каспер очень особенный. И Алиса, она абсолютно женственная, парящая. И вместе они создают очень интересную галактику, в которой вот трое моих ангелов, голубей, просто движут этим всем, останавливают время, перематывают его и, в общем, несут на своих очень мощных плечах и крыльях вот этот весь распад атома и показывают, где выход.
Лилия, скажите, а вот насколько приглашенному постановщику вот было бы, сейчас формулирую, вот, например, со своими работать комфортно и надо работать со своими, потому что вы уже на определенном этапе, на определенном вот творческом развитии можете дальше развиваться, или все-таки надо с, ну, не чужими, да, но вот с артистами другого театра, или это неудобно?
Нет, мне удобно. Я работаю иногда с другими людьми. Я вообще очень много вижу других людей, которые не только мои, потому что я веду мастер-классы, и через меня проходит такой большой довольно-таки поток.
Но это надо делать или это приходится, потому что работа? И вот со своими, как со своей семьей, со своими друзьями, вот с ними творить интереснее и лучше? Мне так, на понимание, интересный вопрос в голове появился.
Ну, моя семья и мои друзья когда-то были мне чужими людьми. И мы с ними прошли действительно очень сильный такой глубокий путь моего обучения их. Я вообще просто люблю танцующих людей, очень сильно люблю. Мне всегда хотелось быть частью танцующих людей. И поэтому для меня была бы самая идеальная ситуация, когда я могла бы оставлять моих троих и приглашать всех остальных или быть приглашенной куда-то с моими тремя. Вот, да, это была бы для меня идеальная ситуация. Как-то я так сейчас нахожусь в таком состоянии, когда я не очень сильно думаю о том, что будет дальше, потому что мне очень хорошо там, где я есть, а мне очень хорошо, очень, прям очень хорошо. Вот, и... Нет, я бы работала еще бы с другими, конечно, но не забывая о моих троих, да.
Лилия, о вас говорят, как о представителе молодого поколения, об одном из лучших представителей вот, современного поколения хореографов. Если уж такая, если уж так вас называют, хочется спросить, как, по вашему мнению, что происходит вот, с российским вот этим хореографическим миром? Я помню, Владимир Варнава был здесь в эфире, он говорит, что наши танцовщики не дотягивают до европейских, конечно же, со школы у нас плоховато. Вы как оцените эту хореографическую историю в нашей стране сегодня?
Знаете, я училась за границей в Великобритании, в ведущей школе консерватории мира. Я прожила в общей сложности 12 лет за границей. Я очень часто туда езжу. И я с Володей Варнавой не соглашусь, потому что у нас есть такой вот флёр вокруг Европы, что вот там хорошо, а вот мы такие...
Отсталые.
Отсталые, да. Это совершенно не так, абсолютно. Обычно человек, который уезжает за границу, он сталкивается с этим колоссальным разочарованием, оказавшись там, вдруг оказывается, что тут-то тоже надо постараться. Вот. И нет, то есть я с этим не согласна. Что я наблюдаю, это то, что у нас очень много очень талантливых танцовщиков, очень талантливых, которым просто не хватает постоянства в развитии их технических данных. Просто постоянства. То есть то, что есть, то, чем располагаю я, например, это моим залом, да, и возможностью передавать технические знания танцовщикам.
Но это вопрос лени или финансовый?
Нет, это абсолютно... Я считаю, что это не лень. У нас нет... Я не вижу ленивых людей. Я вижу стеснительных людей. Я вижу людей, которые движимой идеей того, что где-то там лучше, а здесь недостаточно хорошо. И я бы хотела этим людям сказать, что здесь все есть, и нужно просто несколько квадратных метров и постоянная практика.
Живая.
Да, еще обязательно нужно общаться с коллегами, особенно с теми, которые находятся за границей, как раз для того, чтобы терять вот эти иллюзии на тему за границы, о том, что там вот так вот как-то должно быть более вдохновенно. Я, куда бы я ни приезжала, как правило, я прихожу, собираюсь вокруг кого-то, но и также я собираю вокруг себя, потому что то, что я из России, хотя раньше я, например, не считала себя русским человеком, получаю за границей образование и живя там, сейчас я очень хорошо себя чувствую русским человеком, прекрасно просто. И, то есть то, что я русский человек, русский художник, это привлекает очень большое внимание и зрителей иностранного, и коллег, и продюсеров. То мы очень большая экзотика вообще для мира.
Вы меня с языка сняли. Может быть, потому что это экзотика,
это
потому
экзотика.
Что мало русских звезд.
Мало русских, и нас мало знают, что нас волнует и что нам интересно. Очень многие люди понимают, что существует некая репрезентация России в данный момент. То есть, насколько я знаю, очень многие предполагают, что та репрезентация, которая существует сейчас в мире, она не до конца... Правильно. Поэтому есть большой интерес, на самом деле, к русскому искусству и к русским людям, то, чем они живут, то, как они думают. Поэтому современное искусство сейчас, Мне кажется, да, может быть, на пике просто интерес.
Лилия, ваш танцевальный почерк, говорят, требует какой-то необычной физической подготовки. Это правда?
Да, это правда.
Что это значит? То есть, ну, в понимании танцор – это человек, который прошел определенную школу, он подтянут, он физически здоров, он очень крепкий. А у вас, то есть, еще ступень повыше?
Да, есть еще одна ступень. Я не знаю, выше она или она ступень рядом.
Но другая.
Я получила прекраснейшее образование техническое, в том числе от людей, которые создавали технику современного танца, либо сами, например, Мяш с Каннингем, либо это были их ученики, потому что те, кто создал, уже ушел из жизни. То есть я прямой такой потомок.
Потомок? Да.
Да, тех людей, которые создали техники современного танца. А потом случилось следующее. Я сама, будучи интровертом, стала больше времени проводить одна в зале, и я не ставила целью выработать свое, просто так стало получаться, потому что я не видела других, не ходила в театр, не смотрела на другие постановки. Я сама стала развивать то, что я делаю. Уехала к Ахаду Нахарину в Израиль, в компанию Батшева. Там получила большое количество таких новых каких-то векторов танцевального, телесного. И как-то так случилось, что, да, что у меня есть свое, вот этот мой почерк, он очень характерен. Я вижу сама, что уже можно, если даже нет моего имени на афише, можно будет, понятно, зрителю можно будет понять, да, что там была я. Вот, поэтому это просто такой очень глубокий подход. Я в буквальном смысле расщепляю все движения. То есть мои танцовщики знают, где у них находится, где именно во рту лежит их язык во время любого движения, как ощущают себя их кончики пальцев, и что у них происходит с волосами на затылке, куда направлены их зрачки, и какова частота моргания, с которой они исполняют очень сложные танцевальные партии. То есть это очень технически трудные вещи, то, что они делают. Вот. Но при этом, да, они знают, что происходит с их внутренними органами. И...
Да, это уже не стиль, это уже какая-то такая философия
это
ваша.
Да, можно сказать
как
так.
Как вот бы вы ее расписали, объяснили?
Не знаю, мне кажется, если я начну ее расписывать, это будет означать, что она сформировалась и закончилась. То есть мне придется как-то так сейчас сделать какой-то под итог. Да. Mm-hmm. Да, мне бы этого делать не хотелось.
Это вообще когда-то будет сделано? Или это такой вечный творческий процесс, конца которому нет? И хорошо, что нет.
Вот я бы хотела, да, второй вариант. Нет, конечно, есть остановки, и мы можем поговорить в этих остановках об этом. Мне кажется, что просто для меня самое главное – это, может быть, это пафосное слово, художественная искренность, честность художественная.
Вы говорите пафосное?
Да, просто мне кажется, оно может так прозвучать, потому что оно совершенно не пафосное, но может прозвучать. Художественная честность. Просто у меня было 28 человек, из них осталось трое, не потому что 28 человек не выдержали меня, а потому что эти трое, у них была вот эта вот совокупность качеств: трудолюбие, самоотверженность, желание постоянного развития, талант, естественно. То есть, например, изначально не могу сказать, что это люди с какими-то данными физическими, особенными, с какой-то там выворотностью, да, или там с каким-то длиной кости, или что-то такое, да. Это такой набор очень внутренних характерных особенностей, каких-то предрасположенностей. И это безумная страсть к танцу, безумнейшая, на которой все и строится. Это просто невозможность провести день, не двигаясь.
Это такая болезнь своим делом, и когда оно самое важное для тебя в этом мире.
Да, это исцеление от всего того, что происходит через это дело, да. Это не, мы не больны танцем, мы им одержимы. Мы, безусловно, одержимы им, но это не болезнь, это какой-то... какой-то просто постоянный диалог с миром через танец. То есть как использование танца как языка. И вот этот язык мы понимаем, и мы его даже готовы обучать других, чтобы еще больше заражать этим исцелением.
Время эфирное уже истекло. Вы знаете, у меня такой вопрос. Человек из столицы, который жил в Европе, который обучался с Европой, с европейскими мастерами лучшими. Как вам в Перми?
О, мне очень нравится в Перми. Я здесь третий раз. И когда мы приехали, я своим танцовщикам всем сказала, здесь прекрасные люди, они понимают только доброту. И да, мне очень нравится. Очень, начиная с того, что здесь другой воздух, намного тише. И я вообще считаю, что так здорово, что у вас здесь есть Теодор, потому что мне кажется, что он, его присутствие здесь как-то меняет город, наполняет его вот это вот творчеством и искусством. Мне здесь очень хорошо. Я хожу с мешком, на котором написано «Дягилевский фестиваль». Я чувствую на каждом шагу большую теплоту от людей. Куда бы мы ни заходили, ни приходили, мне очень комфортно. У нас в театре работает замечательно техническая команда, которая не только профессиональная, но и очень душевная. И вот в столицах, за границами, очень редко, когда именно такое прям большое количество таких теплых людей рядом. Мне кажется, что это очень ценно.
Как приятно это слышать. Друзья, это была Лилия Бурдинская, хореограф из Санкт-Петербурга, человек, благодаря которому на Дягилевском фестивале случится мировая хореографическая премьера «Распад атома».
Спасибо. Спасибо.